А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 25 января, сейчас 17.07. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, где сегодня, кстати, уже 2 миллиона 480 тысяч автомобилей, если мы говорим про территорию Москвы, побывали. 4 балла. Это вот сейчас и ЦОДД, и Яндекс так оценивает ситуацию. 5 баллов с минуты на минуту будет по прогнозу. 6 баллов в 6 вечера и, как максимум, 7-бальные пробки в районе 19 часов. Следим за новостями. Путин сообщил о планах посетить сегодня высокотехнологичный онкоцентр в Калининграде. Это вот из того, что пишет сейчас агентство ТАСС. Смотрим РИА Новости. Тут тоже Путин. А Россия не уничтожает элементы зарубежной культуры, говорит он, а относится к ним бережно. Еще Путин. Вологодская область активно развивается. Регион известен не только сливочным маслом. Напомню, Путин сейчас в Калининградской области, но, видимо, по теме заговорили и про Вологодском. Про Вологодскую область. Путин пошутил про вологодский говор студентки. Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А понятно, говорит, третий курс. Ну, в смысле, уже научилась говорить по-калининградски. Хорошо, следим за этим. И вот наша тема сегодняшняя. Много шума наделала новость, которая озаглавлена так. В торгово-промышленной палате предлагают деприватизировать квартиры малоимущих россиян. Ссылаются на главу организации Андрея Широкова, который говорит, что массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой, что многие собственники в результате не имеют средств на содержание квартиры или дома. Вот об этом будем говорить здесь, в студии. Вера Москвина, она исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», член Общественной палаты Москвы и директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ. Вера Михайловна, добрый вечер.
Да, добрый день.
Ну хорошо, давайте день. Договорились. Александр Толмачев, член Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ и доктор юридических наук. Александр Васильевич, добрый день.
Здрасте.
Хорошо. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Ну, понятно, что звонки у нас все-таки во второй части. А в первой части моя задача еще сказать, что у нас два голосования, которые мы в эти минуты буквально запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Что вы думаете о предложении деприватизировать квартиры малоимущих граждан, если они не могут платить за задержание жилья? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного ответа. Второй вопрос. Считаете ли вы, что массовая приватизация жилья в свое время была ошибкой? Да, нет, не знаю. Тут простой вариант. Посмотрим, что получится через 50 минут. Давайте по этим вопросам сначала я спрошу участников. Вера Михайловна, Вера Москвина, скажите, а вы, собственно, во-первых, поддерживаете ли предложение деприватизировать квартиры? И считаете ли вы, что массовая приватизация была ошибкой?
Ну, на самом деле нужно разбираться. Вот если сравнительный анализ провести между теми гражданами, которые приватизировали квартиру, да, и которые остались нанимателями. Кто потерял, а кто выиграл? Ну, вот те, кто наниматель. Они не платят за капитальный ремонт, да, у них нет такой прямой ответственности за жилье, за содержание жилья, как это есть у
собственников. То есть они платят меньше.
Ну, то есть они платят, да. Затем доля в квартире никогда не будет продана мужем, да, чтобы извести потом профессиональными соседями жену. Это я считаю тоже плюс. Но в сущности по коммунальным платежам, да, ничем платежка не отличается. Вот только одна строчка.
То есть это капремонт, это несущественно.
Ну, как, для кого-то существенно, для кого-то нет.
Мы же говорим про малоимущих.
Все-таки это 1000 рублей в платежке, да, в среднем. В среднем. Для кого-то это огромные деньги. Вот, но если, допустим, человек, который является нанимателем, вообще не платит за квартиру, да, нет у него такой возможности, или он просто маргинал, то, в принципе, ну, его, конечно, я даже не понимаю, у нас нет никакого механизма, чтобы его отселить из этой квартиры, да, в какое-то, допустим, там, такое жилье, там, общежитие, или
жилье комнату, для маргиналов. Еще.
Но невозможно его
никуда
отселить. Он, в принципе, понимаете, ничем не ограничен. Он живет в свое удовольствие, да, вот и все.
То есть даже если, то, грубо говоря, проблему содержания квартиры или дома это не решит, говорите?
Нет, не решит. В принципе, он как бы и жил, так и будет, он как не платил, так и не платит, и механизмов законодательством не предусмотрено.
Ну, кстати, у Широкова тут, во всяком случае, его так цитируют, а владельцев переселить в некое другое арендованное, субсидированное жилье.
Видимо, а кто его предоставит? Откуда?
Тоже непонятно. Хорошо, а про массовую приватизацию в 90-е, это была ошибка?
Ну, мы выступали против. Мы выступали против, потому что вот такое конечно, бездумная такая приватизация, под 100% хотели дойти, да, а вообще, значит, западные эксперты, мы как раз в Вене тогда учились, да, это вот Венский университет, да, значит, они говорили, а что вы делать будете потом с общими собраниями?
Там, да? То, что мы теперь с этим делаем,
да. А что вы потом будете, как вы будете, решение элементарно, как вы будете это принимать? Вот у нас один собственник, один дом, да, и он принимает решения и по капитальному ремонту, и по текущему ремонту, он любит свой дом, он заботится о нем. А как вы договоритесь, вот 500 семей в одном доме, как вы об одном и том же договориться успеете?
Ну, собственно, мы с этим и столкнулись,
да, вот договориться имеем, не получается. То имеем,
то есть ошибка. Да. Хорошо, это Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», член Общественной палаты. Александр Толмачев, член Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере ЖКХ.
У меня три тезиса.
Да, Александр Васильевич.
Тезис номер один по приватизации, тезис номер два по возможности отселения и выселения, тезис номер три конкретно по тому, выгодно-невыгодно, значит, по приватизации. Так получилось, что я сам участвовал в программе разработанной приватизации только не по Чубайсу, я отказался работать с ним в свое время, а стал работать для Москвы. Поэтому приватизация была, с одной стороны, правильная, когда из того, что люди хоть что-то могли получить, они получили эти самые несчастные квадратные метры квартир. Но им
хотя бы... что-то в смысле от советского.
Но им в 91-м году, когда в декабре месяце вышел закон о федеральной жилищной политике, уже когда Советский Союз рухнул, появилась только Российская Федерация, там было написано следующее, что да, гражданин получает не только квадратные метры помещение внутри этого самого домика, но получает также долю в земле и во всем остальном. Так было прописано в законе. Естественно, властям это не понравилось, и они вот эту иную долю замолчали и сказали, нет, мы не будем выдавать свидетельство на собственность, чтобы там звучала еще доля в земле, потому что это слишком будет дорого для людей, а поэтому люди будут получать только квадратный метр. А что это такое? Это просто некий воздух в неком непонятном пространстве, потому что стена тебе не принадлежит, это общее имущество, крыша не твоя, это общее имущество, земля не твоя. Не твоя, да. И мы пошли по пути, что называется, все наоборот. Во всем мире идет от земли, а мы решили от воздуха пойти. Поэтому, естественно, приватизация пошла не тем путем, который изначально задумывали приватизаторы. Правильно, у нас было две программы приватизации, одна еще советская,
90-х. То есть, возвращаясь к нашему вопросу, вы говорите, да, ошибка.
Нет, не так.
А как?
Я сказал, что частично правильно, а частично абсолютно неправильно. А когда решили служебные квартиры, когда решили служебное жилье, вот эти фабричные общежития тоже подвести под эту сурдынку, вот тогда стали орать, вы что же делаете? Зачем вы даете приватизировать комнаты 10 квадратных метров? На людей будет еще коридор 150 квадратных метров, ведь он же будет платить.
А потому что мы ничего больше людям не можем предложить.
А чиновники сказали, что пусть люди потом мучаются, знают, что такое капитализм. Поэтому есть плюсы, есть минусы.
Ну, не говорили они,
да. Есть плюсы, есть минусы, поэтому я могу сказать, что под сурдынку кричать, что это неправильно, это нельзя, а то, что перепроверить, надо бы посмотреть, особенно как приватизировались предприятия серьезные, куда они девали свое жилье, свой жилфонд, свои общежития, вот это бы надо проверить. Свои детские садики,
пионерские
люди. Лагеря. Дело в том, что я, так как сам участвовал в комиссиях по приватизации, там были такие так называемые приложения, и в приложении номер два был специальный перечень, запрещающий приватизацию объектов внутри этого предприятия, а перечень номер три ограничен на протяжении 10 или 20 лет. Так вот, например, детские садики, общежития и так далее были запрещены к приватизации. Да. И вдруг мы увидели, что они разрешены.
А теперь... котельные приватизировали.
Да, абсолютно верно. А теперь тезис номер два. Можно ли людей выкидывать? Конечно, можно. В Советском кодексе еще 64-го года в жилищном было
выкидывать
запрещено...
Выкидывать, в смысле, если они
на
не
улицу.
Платят?
Да, на улицу нельзя было выкидывать. В новом кодексе 2005 года появилась такая возможность выселять в неблагоустроенное жилье. Что такое неблагоустроенное жилье? жилье. Это жилье 6 метров общей площади на человека, норма общежития. И вот когда человек не платит, если тот, кто хочет его выселить, должен вначале найти эти 6 метров, правильно Вера говорит, и эти 6 метров купить, а потом его туда переселить, а потом с этим, откуда ты его выселил, что-то делать.
А кто, вот Александр Васильевич,
вот,
кто это должен сделать?
И вот тут самое интересное, кто этим занимается? Закон говорит, заинтересованные лица. Заинтересованные лица, это может быть собрание собственников, если соберешь, это может быть управляющая организация, если захочет.
То есть, грубо говоря, соседи.
Да, кто-то должен заплатить. Ты понимаешь, какая штука? Я, когда прихожу в суды по выселению, судья задает первый вопрос. Хорошо, мы этого человека готовы выселить, если мы его признаем злостным неплательщиком. У нас есть такое понятие, неплательщик, а есть злостный неплательщик.
Это как-то подождите, сейчас вы все это расскажете. Это как-то зависит от того, этот человек владелец?
Нет, это
или
не зависит. Какая
вот
разница?
Это важно.
Нет, не важно. Важно, что я могу вас признать злостным неплательщиком, если вы, например, не доплачиваете за домофон. И скажу, Юрий, да, он платит 20 тысяч за все, а за 3 рубля не платит. Он злостный неплательщик, почему? 6 месяцев не заплатил, так называемый надлежащий платеж. Ты уже негодяй. И поэтому...
Подождите, и меня за это могут выселить?
Да, если меня наймете, я вас запросто выселю. Так вот, речь идет о том, что...
Вопрос, кто негодяй вообще?
Да, кто негодяй? Кто
моим соседям, главное, не рассказывайте о существовании толмача.
А вы думаете, как центр города расселяется? Весь район Лефортово так был расселен. Ну вы что? Это обычная система правовых манипуляций. Поэтому я всегда говорю, юристы, как и врачи, самые бессовестные люди. Чем хуже людям, тем лучше зарабатывают юристы и врачи. Так вот, мы говорим о следующей схеме, о том, можно ли сегодня выселить. Конечно, можно выселить. Но правильно Вера говорит, а куда? А кто будет предоставлять эти самые квадратные метры? И если в нулевые годы у нас в Москве, если мы говорим про Москву, была программа срочно создавать за МКАДом дома, так называемые маломерные квартиры, 15 метров, 18 метров и так далее на человека, то сегодня эта программа, в общем-то, она подхвачена новой властью Собянинской, и она дальше двигается. Но его все равно не хватает. Всех выселить туда невозможно. Поэтому для того, чтобы говорить о выселении таком принудительном, требуется
Извини, а где это у нас такие гетто построены?
Вот, я про что говорю. Вначале надо определить, где эти будут гетто, потому что это будет четко гетто.
Но просто подождите, я все-таки, я вас не зря переспросил. То есть вы-то говорите, что в эти гетто, которые мы не знаем где, гипотетически переселять и сейчас можно,
пожалуйста, придумывая
вот эту историю
ничего не
про деприватизацию.
Могу сказать, обычно, если вы нанимаете адвокатскую контору, то адвокатская контора за 40% переселяет кого хочешь. Вот приходит и говорит, эта квартира нам нравится, сколько она стоит? 1 000 000 рублей. 40% платим, мы его выселим. И спокойно, это обычные юридические дела, никаких тут секретов нет. Этим занимаются все, начиная с 2005 года. Активно и очень активно.
Хорошо, теперь наш вопрос.
Новый жилищный кодекс, чтобы вы знали, написан против людей.
Собственно, про вашего коллегу из торгово-промышленной палаты.
Да, а теперь я хочу сказать про Широкого. Дело в том, что он, когда говорит, что у малоимущих, смысл-то в чем? Смысл в том, что эти люди все равно не смогут заплатить. Но... Он говорит, сегодня коммуналка растет и растет, а содержание растет и растет, капремонт растет и растет, и когда уже мы видим
и
20
тысяч, 30 тысяч, лифты менять и так далее.
А у людей максимум 14 тысяч в кармане, если они еще, дай бог, что-то получают, и они не способны оплатить. И тогда возникает вопрос, государство, тебе эти люди нужны? И тут государство возникает и помалкивает. Почему? Потому что, с одной стороны, либо ты должен создавать некие трудовые лагеря, как это делалось в советское время, например, или как делалось...
То есть трудовые лагеря,
человек не может работать, сам найти работу, ему говорят, будешь копать канаву. За копание канавы ты будешь получать, условно...
Ты будешь получать жилье.
Будешь получать жилье и так далее. Такое возможно? Возможно. Но это мы этим путем пойдем? Сомневаюсь.
Хорошо. Это Александр Толмачев, Вера Москвина. Вы тоже сомневаетесь?
Я вот в чем сомневаюсь. На самом деле, вот, например, в Москве существует 52 категории льготных граждан, да, которые получают субсидии, помощь от Москвы. Да. Ну, другое дело, что это заявительная форма, то есть нужно себя в этих льготниках найти, прийти в соцзащиту, написать заявление.
А если человек даже этого не делает?
А вот разъяснительная работа нужна. Эти, ну, нужно совершенно точно понимать. Вот должник.
То есть, а укачать перед сном его не надо, нет?
Нет, а надо будет покачаем, понимаете, где-нибудь, значит, в специальном учреждении, если он нуждается в этом. Значит, но дело в том, что да, значит, граждане бывают разных категорий. С некоторыми людьми нужно адресно работать. И субсидирование у нас, и поддержка социальных граждан очень широко поставлена в городе, вот в Москве, я еще раз повторяю, потому что я не знаю, как она, допустим, поставлена в Самаре.
Я понимаю, но все-таки вот, видимо, специально, когда стало понятно, что мы готовим этот разговор, у меня в подъезде, где я живу, появился список должников.
Он каждый месяц должен там появляться.
Ну, как-то вот точно у нас не каждый месяц он появляется. Такой небольшой, кстати сказать, список. На целый подъезд всего две квартиры, но в каждой квартире более 200 тысяч долга. Понимаете? Ведь с этим надо что-то делать.
Слушайте, значит, я как-то пришла в управляющую компанию, да, с проверкой. Я имею на это право, как саморегулируемая организация. И, значит, а почему у вас долги там за ресурсы сюда, почему у вас туда долги, сюда долги? Он говорит, в первую очередь, Вера Михайловна, вот мы вам кладем журнал. Я говорю, а что это? Это журнал должников. Вот такой толстый журнал, и я начинаю его листать. Значит, самая маленькая сумма в этом журнале была 160 тысяч. Понимаете, задолженности. А вот там 22, 30 тысяч, 60.
Это не элитный район у тебя, не элитный.
Да, это обычный район, да, спальный там, ну, черёмушки. Говорит, мы их не считаем, это текущие долги, мы с ними работаем, а вот маргиналы, вот такие устойчивые должники, которые и не собираются платить, вот посчитайте. Вот здесь недоплаты и тепловикам, и водоканалам, да, и энергетикам. Вот все эти недоплаты здесь. И вот что делать с этой категорией людей? Они, имея одно жилье в собственности, прекрасно знают, да, что их никто на улицу не выставит, потому что он собственник одного жилья.
Но, может быть, когда и если и перед ними будет стоять угроза деприватизации, они перестанут быть собственниками?
Нет, а наоборот. Когда у нас деприватизация произошла, теперь государство на себя берет ответственность за этого человека. И теперь государство должно давать ему сиську, кормить, и чтобы он жил хотя бы в 6 метрах. Понимаешь, какая штука?
Нет, подождите, пусть в 6, а не в трехкомнатной квартире.
А вот тут вот появляется интересная вещь. В 17 году у нас Конституционный суд вдруг неожиданно решил, что у должников, которые имеют слишком большие квартиры, можно эту единственную площадь забирать.
Да, это было в свое время очень такая громкая новость.
Долго, 15 лет не могли это пробить, в итоге пробили, пробивали, конечно, банкиры, понятно, потому что их больше всего интересовало, как возвращать по кредитам деньги, но смысл заключается в следующем. Говорится, есть так называемые разумные квадратные метры и неразумные. Когда сидит должник, бабушка в 300-метровой квартире на Патриарших прудах и не может заплатить за коммуналку, то ей говорит, бабушка, тогда тебе надо переехать 18 метров квадратных, и будешь платить достойную плату.
Ой, у меня был такой случай, да, я сейчас расскажу, если будет время.
Рассказывай.
Да, самое время.
Вот конкретная бабушка, значит, у меня работает горячая линия.
Ну, мы помним, никаких персональных данных, да, сейчас не разглашаем.
У меня горячая линия, значит, она мне звонит, Вера Михайловна, у меня долги, вот, управляющая компания меня жмет, они издеваются надо мной, сколько у вас долг? 300 тысяч. Я говорю, продайте свою квартиру на Патриарших, да, переезжайте с доплатой в другой район.
Это моя жизнь.
Оплатите, значит, эти долги, да, и еще там купите.
На всю жизнь хватит вам.
Две квартиры купите, будете на аренду еще жить.
Что она сказала?
Она мне говорит, я с этого места, да у меня тут папа, а мама, а бабушка. Я говорю, так от меня вы что хотите? Она говорит, как что? Оплатите мой долг, Вера Михайловна.
Ну, это, кстати, очень многие так говорят.
И разойдемся миром.
Нет, так многие так говорят, подождите. То есть, и даже наши слушатели сейчас то же самое пишут. Это квартира, которая мне досталась, я зарабатывал там всю жизнь. Моя мама на нее тоже зарабатывала, дедушка зарабатывал. То есть, и вы хотите, чтобы я это продавал, потому что у меня денег не хватает?
Не продавайте.
Сейчас.
Не продавайте, отработайте долг дворникам в своей управляющей компании.
Ой, мне уже не тот возраст, знаете ли, отрабатывать,
пускай
спина болит.
Сын, пускай внучка отработает.
Правильно.
Отработайте
смысл
свои
очень простой.
Долги.
В Америке, например, как только ты должник...
Америка не социальное государство.
Послушайте, а сразу выкидывают на улицу. Поэтому мы думаем, почему там куча живут людей в автомобилях? Да потому что их выкидывают. А у нас социальное государство, и мы говорим, ну как-то нехорошо в морозной стране выбрасывать человека на улицу. Поэтому у нас вот есть эта самая норма общежития, понимаешь? Его... Он алкоголик, он никогда в жизни платить не будет, и все это знают. Но его переселяют в 6 метров, и мучаются не только он и все остальные. А никто даже не хочет его заставить работать. Знаете почему? Потому что принудительные работы, те, которые были у нас в советское время, заставляли тунеядцев и так далее, они сегодня отменены.
То есть вернуть, что ли?
А почему нет? Труд воспитывает из алкоголика хоть какого-то порядочного гражданина.
Павел пишет, 134-й, не согласен про США. У меня там друг живет, даже если аренду тебе не платят, только через суд, а не как у нас с вещами на выход. У нас тоже, по-моему, с вещами на выход.
У нас вещами на выход никогда не было.
Назовите хоть один случай с
вещами на выход.
В жизни
такого
у нас
не бывает.
Не было.
Нет, есть такая ситуация, когда самовольно, например, строится дом, и люди решили самовольно, цыгане так сделали, однажды нас сивцем в Рашке, и заняли квартиры, просто самовольно заняли. Тогда не требуется решение суда, а решение прокурора.
Бывает, да.
Не, ну,
бывает.
Ну, это рейдерский захват.
Да, это, в этом случае требуется, это, правда, я как юрист вам могу сказать, не требуется решение суда, требуется решение прокурора.
Так, 592-й наниматель платит за наем тариф, равный тарифу за капремонт. У нас, да, везде так не знаю, собственник платит налог, предложение обобрать, отнять и присвоить, переселить в собачью будку, создать собачью жизнь. Подождите, но человек же должен платить за то, что он... Вот, кстати, многие полагают, что это вот должная вещь, если я здесь родился, значит, у меня должно быть жилье, потому что социальное государство, и если у меня нет денег по какой-то причине, содержите меня.
Вот мы говорим о том, что состоялся ли у нас, да, коллективный собственник. Вообще собственник, он как...
Вообще человек понимает, что собственность это не благо, это ответственность, это расходы.
И обязанности.
Понимаете, все восприняли приватизацию как подарок от государства. А на самом деле государство вот так вот сделало, да?
И сказал, теперь сам за все отвечаешь.
Отряхнуло ручки и сказало, мы из ЖКХ уходим, ребята. Верно. Там столько много
проблем
и требований, которые требуют финансовых вливаний, мы уходим.
Это правда.
Теперь это ваше, да, ваши в день. И у нас ЖКХ на самом деле, кроме денег собственника, других денег нет.
Нету.
Нет, сейчас появляются какие-то инвестиции, но это все коммунальная структура, понимаете, да? Центральные коммуникации и так далее, котельные. А вот на содержание жилья только наши деньги. Все, государство здесь не присутствует. Поэтому вот такая тотальная приватизация, в принципе, я считаю, что она в свое время была навязана. И ведь говорили...
Нет, подождите, но люди, которые не хотели приватизировать при всей навязанности, по-моему, до сих пор не приватизируют.
Это очень маленькое количество, маленький очень процент от общего числа. Вы вспомните эту безумную очередь бабушек,
которые закончится завтра после шести, все же побежали.
Которым говорили, осталась
неделя. Все побежали,
неделя.
Я побежал. А чего?
Причем подчеркивали так, осталась неделя, бесплатная приватизация будет прекращена. Понимаешь, да?
Специально делали.
Все. И эти бабушки толпами.
Нет, подождите, они до сих пор делают это. И все равно у них не получается. Они опять говорят, бесплатная приватизация закончится завтра в 6 вечера. А потом говорят, ну и ладно, слушайте, еще тогда через 3 года.
Я бы наказывала за эти вещи. Вот за такое введение в заблуждение я бы наказывала. Но на самом деле люди приватизировали аварийное жилье. Вот что страшно.
Кстати, во многих случаях, но не во всех ведь далеко. Вот это два вопроса. У нас полторы минуты до окончания первой части программы. Так вот, первый вопрос. Насколько много там действительно аварийного жилья? А второй вопрос. Насколько много тех, кто реально не имеют средств на содержание квартиры или дома, или за нее не платят? Вот эти доли, они понятны?
Ну, процентов 30, я думаю.
То есть треть?
Ну, то где-то процентов 30, если брать всю страну.
И аварийного, и неплательщиков.
Да, конечно, с аварийным жильем в стране...
Нет, неплательщиков никто. Неплательщиков, если по отчетности смотреть, у нас плательщиков 95-94%. Ага. Неплательщиков 6%. Это да, это очень круто. А вот аварийка больше трети, правильно, Вера говорит?
То есть получается, что все-таки неплательщики не создают столь серьезные проблемы?
Нет, не создают. У нас создают проблемы юридические лица, неплательщики, особенно крупные министерства.
И, неотключаемые предприятия.
Ну, еще раз, это не люди.
Больницы, значит, социальная сфера, которая даже если она тысячу раз в долгах, ее никто от услуг не отключит.
То есть, грубо говоря, если, к примеру, не решать проблему собственников, которые не имеют средств на содержание квартиры или дома, или решать ничего серьезного не поменяется.
Мы в этом сегменте с собственниками процентов там 0,5, понимаете, да? Вот и все.
Хорошо, Артем, правда, тут в результате, если все платят, откуда аварийное жилье, насколько я помню, Вера Москвина как бы намекнула, что оно как бы из прошлых времен.
Конечно.
Называется недофинансирование, когда государство... Почему государство ушло в 90-е годы из системы ЖКХ? Потому что надо было платить. Потому что у нас в советское время были законы такие. Каждые 15 лет капремонт. А у государства не осталось в конце 80-х, начало 90-х денег, поэтому она ушла.
Раз 15-то не делала тогда. Александр Толмачев, Вера Москвина. Это программа «Своя правда» по поводу того, что такое приватизация жилья. Есть предложение часть квартир малоимущих граждан, которые все равно за них не платят, где приватизировать. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Была ли приватизация жилья в 90-е годы в России ошибкой? Нужно ли деприватизировать квартиры малоимущих тех, кто не платит за жилье? Это отдельная история. Вот история, которую мы обсуждаем сегодня в программе «Своя правда». Кроме этого, мы следим за тем, что творится на московских дорогах, что появляется на лентах информационных агентств. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сейчас в Москве 17 часов 36 минут. Значит, смотрите, по поводу пробок. Нам обещали 5-бальные пробки, так оно и есть. В общем, все по прогнозам. 5-бальные пробки сейчас, 6 баллов на 6 вечера, запланировано на 7 вечера, по прогнозам 7-бальные пробки. Следим за этим, очень тяжело, внутреннее третье кольцо, примерно от Беговой. Вот оно было красным, теперь скорее бордовым, то ли дорожные работы, то ли что-то из ДТП. Следим за этим. Что касается новостей, срочных сообщений, вот, например, заявление Владимира Путина. Реальные доходы россиян в 2023 году росли, говорит он, быстрее инфляции. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости со ссылкой на посла России в Кабуле. Четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву. Помните этот джет, который вез больную женщину? Вот, видимо, те, кто выжил в этой катастрофе, теперь летят в Москву. И об этом пишет агентство РИА Новости. Следим за новостями. И еще раз напомню, это прямой эфир. То есть вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части программы у нас и ваши звонки, и прежде всего ваши звонки. Что касается голосований. Два голосования прямо сейчас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну, во-первых, что вы думаете о деприватизации квартир малоимущих, которые не платят за содержание жилья? Ну, а второе, считаете ли вы, что массовая приватизация жилья в свое время была ошибкой? Да, нет, не знаю. Тут всего три варианта. Голосование продолжается. Через 20 минут подводим итоги. Попрошу гостей надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. А гости наши — это Александр Толмачев из Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ и Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы», член общественной палаты города. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, Вера, Александр, добрый вечер.
Да, привет.
Да, привет.
А, вопрос следующий. У меня там такое ощущение, Юрий, что ваши гости не совсем четко ощущают те вилья, которые сейчас витают в воздухе. Отнимать жилье у малоимущих сейчас. Вы обратите внимание, что государство в первую очередь сейчас будет поддерживать тех самых малоимущих в противовес богатым и высшему...
Ну, и их будут поддерживать, но пусть они платят за жилье. Нет,
никто из нас этого не предлагал, во-первых.
Ну да, мы обсуждаем чужое предложение. Не, ну, он говорит о том, что это не очень такая своевременная история, и вряд ли это предложение примут.
Значит, это предложение не просто не примут, а оно сегодня не рассматривается. Это просто вброс в информационное поле. А могу сказать, деприватизации такого понятия не существует, его не будет. А есть понятие «подарить свою квартиру, извини меня, государству». А если ты хочешь одарить государство, государство еще захочет или не захочет. И смысл в том, что мы хотим удостовериться, а государство захочет ли получить этот дар?
Никогда в жизни. Никогда в жизни государство это не примет назад. Это первое. Но и не надо вообще этот вопрос ставить так широко, потому что на самом деле у каждого из нас есть возможность деприватизировать это через суд в любой момент,
это
когда
же
мы
понятно.
Захотим.
Речь ведь идет не об этом, а о том, что тебя заставят.
Нет, такого не будет никак. Кто вам Конституцию будут переписывать, что ли? Право на собственность кто отменит? Вы что?
Ну, подождите, это же собственность, которой человек ненормально пользуется. Как это? Там есть же у вас у юристов какое-то правильное слово.
Правильное, очень простое слово. У нас гражданский кодекс говорит вот о чем, что если человек, являясь собственником чего бы то ни было, в том числе квартиры, дома и земельного участка, ненадлежащее содержит его, что...
Ненадлежащее, вот.
То его можно этого лишить. Например, в земельном кодексе заранее прописано, что если ты не используешь участок в течение 3 лет, у тебя изымают участок, но это земля. А по квартирам такого нет. По квартирам говорит вот о чем, что если ты, например, содержишь 50 котов, и все они гадят в квартирах, где невозможно людям жить, то они могут собрать собрание и пригласить прокуратуру от лица города поставить вопрос о выселении принудителем такого человека, но не о лишении его просто так.
Не согласна, потому что у нас сегодня кошка, это все равно что табуретка. Да, это частная собственность. Вот сколько хочу табуреток.
Ой, не знаю, за выброшенную из поезда табуретку уголовное дело бы не заводили, знаете.
Я вам говорю, вот соседка содержит 50 котов. Если мы докажем, что у нее питомник, да, вот тогда этот питомник будет закрыт. Угу. Но не о выселении идет речь.
То есть вы все-таки настаиваете, у нас не лишишь собственности?
Нет, у нее котов заберут и отправят в государственный питомник.
241-я статья Гражданского кодекса говорит, что если общее собрание собственника примет решение, что данный человек не соблюдает правила проживания в этом самом доме, но недостоин, он, может быть, имеет даже деньги, но недостоин здесь жить, потому что он ведет себя не так, как полагается, гадит с балкона, понимаешь, ну, на голову и так далее, то в этом случае происходит то, что я вам сказал. 241-я статья. Значит, что касается...
Александр, кто эти правила установил в многоквартирном
доме? Сами.
То есть для этого мы должны собрать общее собрание.
Конечно.
Вот, да, конечно.
Вот сегодня у меня прибежал человек из Кожуховка и говорит, слушайте, у нас на первом этаже хостес, значит, там бедлам творится, а мы живем на втором этаже, мы мучаемся, не знаем, что делать. Мы хотим в суд. Я говорю, вам откажут. Почему? Потому что вы пока не приняли в своем доме правила проживания, ничего не будет. Есть пример хороший. Рядом с метро Академическая, профсоюзный дом 14. Был ресторан на первом этаже, дай бог памяти, Тарас Бульба. Что сделали люди? Люди сказали, мы принимаем решение на общем собрании. Ресторан должен до 10 работать, а не до 12. Пытались коммерсанты судиться, все бесполезно. Судья говорит, собственники приняли решение.
Ну, так для этого собственники должны, наконец, собраться.
А пока жареный петух наших людей не клюнет, ничего не произойдет.
То есть, а если возвращаться к истории о тех, кто из собственников не платит за содержание квартиры или дома, это не жареный петух, это не клюет собственников.
Я вам скажу еще одну вещь. Самое смешное, когда я стал проверять центральный округ города Москвы, то я узнал, что неплательщики, знаете кто, не бедные люди, а самые богатые адвокаты. И у них там 1,5, 2, 3 миллиона.
Но они забывают.
Да, я им говорю, ребят,
что, копейки вот эти считать, что ли?
Слушай, я говорю, послушай, но ты же знаменитый адвокат. Он говорит, а все равно эти козлы не смогут со мной судиться, я их все пересужу. Понимаешь, он прямым текстом это говорит.
Это, кстати, отдельный вопрос.
Это не так.
Я тебе расскажу.
Давайте, тем более, что эта тема важная, и мы должны так или иначе ее обсудить, потому что вот речь идет о деприватизации малоимущих, и бьет, я чувствую, как это бьет, но ведь речь-то идет о деприватизации квартир тех, кто не может или не хочет, или не забывает, то есть не платит.
Но принудительной деприватизации не будет.
Не будет.
Это совершенно точно.
Это точно.
Да, человек может, его могут подвести к тому, что он продаст эту квартиру, заплатит долги и на оставшиеся деньги что-то купит в другом...
В Сибирь.
Где-нибудь в маленьком городе, либо поселке.
Ну, говорит, да? Это вообще физически это возможно.
Конечно. Это единственный выход, на мой взгляд. Вот. Но так, чтобы отобрали у кого-то, там, даже у самого страшного маргинала, квартиру, да, которая в собственности находится, это невозможно.
Вот вы говорите, что это физически возможно. Алла говорит, у нас на 7-м этаже сдают квартиру, фактически превратили в гостиницу. Оттуда, не знаю, как уж Алла это установила, но она говорит, оттуда ползут клопы.
Послушайте, Алла...
Ничего, говорит, не сделать.
А потому что вы ленивая, Алла, вы не хотите вместе со своими соседями собрать собрание и принять решение, что если откуда будут платить клопы...
Конечно, потому что это государство должно сделать.
А государство не будет делать, потому что ты собственник, ты теперь за все отвечаешь, Алла. Ты отвечаешь.
Знаете, вот такое впечатление, да, что я собрал, купил себе Мерседес, да, а государство должно, значит мне бензин заливать и колеса меня.
Не, а что государство? Да? Оно мне этот Мерседес, да, я не собирал даже. Мне его отдали, что было.
Нет, что значит отдали, что... Ну, не бери! Не бери то, что унести не можешь. Вот и все.
О, как! 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
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 Вот я правильно понимаю о том, что вот на данный момент закон предусматривает то, что человек, который продает ранее квартиру, он может ее опять вернуть государству, она опять станет собственной государственной.
У нас, да, вы правильно понимаете, безусловно. У нас сегодня по закону разрешено дарение. И иногда город берет какие-нибудь элитные, замечательные квартиры в центре города, с удовольствием подарок примет.
Ну, то есть, а вот так вот с любой квартирой отказаться...
А если это аварийная, за долгами, да никому это не нужно, вы что?
Ну, вот зачем, допустим, городу принимать квартиру в доме, который находится в аварийном состоянии?
И с долгами.
Да, и потом за это отвечать.
То есть, обязанности у города получить квартиру...
Никакой обязанности нет.
Хорошо, на 2/3 Москвы сдают квартиры. С кем собирать собрание собственников? Это к вопросу.
А ни с кем, потому что провести общее собрание в многоквартирном доме практически было и сейчас, и будет невозможно.
А может быть, вот эта история с какими-то приложениями в интернете, о котором...
Вот это хорошая история.
Там же вроде тоже можно проводить.
Да, даже если у меня сосед в Австралии живет, да, он может проголосовать онлайн, совершенно точно.
Но пока это не работает, получается?
Работает. Мы начали в Москве. Есть у нас система электронная, она разработана, и сейчас капитальный ремонт у нас голосуется исключительно по этой системе.
С 2018 года работает, с 2018 года.
Вы знаете, вот как только у нас появился этот закон о персональных данных, провести общее собрание совершенно стало невозможно, потому что нужно доказать, откуда ты взял эти данные, не из шкафчика, понятно, который стоит в бытовке, а нужно пройти по всем квартирам и подписать с каждым собственником документ о том, что он разрешает пользование своими персональными данными в целях проведения общего собрания.
Поскольку еще раз, ну тогда получается вот все вот это обсуждение, что люди собственники, но они то ли не чувствуют себя собственниками, то ли не понимают, что положено делать собственниками. Ведь собственники там автомобили, они же понимают, что в этом случае надо делать, а что не надо, ну и так далее.
Нет, понимаете, в чем дело? Они все равно, у людей в подкорке сидит, что вот я квартира, как бы вот я ее приватизирую.
Я, конечно, собственник, да? Но вообще-то да, это не мое.
Но вообще-то, да, государство должно за все отвечать. Еще, вы знаете, как-то вот такие проблески собственника у тех, кто их покупает все-таки.
За
да?
свои деньги.
За свои деньги эти квартиры. Вот у меня нет ни одной квартиры, чтобы она мне досталась от государства. Все, что у меня есть, у моей семьи, мы приобрели за деньги. У меня абсолютное сознание собственника.
Смотрите, вы тут на Аллу-то наехали практически, а она говорит, тут вообще не в собственниках дело.
А в чем?
Соседка седьмого страдает от клопов, хотела жаловаться, дочь санитарный врач, сказала, чтобы она помалкивала, а то и забьют или убьют.
Боже мой, ну слушайте.
Вашу дочь надо, видимо, показать психиатру.
Не
ее,
я так понимаю.
Не-не-не, ну не надо. Надо обратиться в управляющую компанию.
Нет, было бы желание решить. Короче, было бы желание решить, решили бы. А есть, тогда придумывают вот эту историю.
Послушайте, никакого общего собрания по этому поводу не нужно собирать. Нужно обратиться в управляющую компанию. Да, с тем, что вот у нас такая беда, вот и вот с такой-то квартирой. И я точно знаю, что вот я вижу, как из-под порога эти клопы ползут, допустим, или то есть доказательная база нужна. Да, постучаться в эту квартиру и предложат дезинфекцию. Вот, ну, я не знаю, кто может отказаться от такой
Скажите,
услуги.
Скажите, почему вот 592 утверждает, что пока при ремонту крыши электронный дом уже за него проголосовал? А, то есть он...
Нет, подождите.
Ну.
Значит, электронный дом, если учитывает ваш голос, то присылает вам смс-ку о том, что ваш голос учтен, вы проголосовали. Если вы получили эту смс-ку и вы не голосовали, у вас есть право, понятно, да, обратиться и сказать: ребята, прекращаем голосование.
Ну, опять же, было
да?
бы желание.
Было бы желание.
Ну, понятно. Они не открывают, стучали. Видите, вы говорите, Али, собирайте собрание. А она говорит, не, а мы лучше постучим. Мы лучше постучим, а они нам не откроют, мы будем жаловаться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Искунцева, как аудитор. Мне, вы знаете, такая функция интересует. Вы, конечно, я понимаю, там немножко другая специфика. Не владеете бухгалтерским учетом. А вот меня как собственника, у меня же есть такая, значит, это... строчка в коммунальных платежах, как текущий ремонт. Вот как они его списывают в жилищнике, в бухгалтерии, единовременно, махом. Или когда, например, возникает необходимость. Вот у меня перегорела лампочка в общем коридоре. Они пришли и заменили, и это, значит, актом отметили. Или сразу, потому что вот эта статья очень интересная для меня, как они это делают.
Ну так, а вы пытались узнать, что в этой статье?
Нет.
А, мне просто интересно, я понял.
Слушайте, а почему вас интересует, как деньги списывают? Вообще-то...
Ну,
как...
потому что я знаю, я вам за нее отвечу.
Ну, ответьте.
Потому что это деньги, которые я плачу, я хочу знать,
правда?
Как их расходуют.
Да что вы говорите? А вы знаете о том, что как только деньги поступили на счет управляющей компании, в ту же секунду они стали собственностью управляющей компании?
Ну, то есть,
знаете об этом?
Управляющая компания, короче говоря, не обязана передо мной отчитываться.
Вот по большому счету нет. Значит, у управляющей компании есть работы, которые относятся к разряду текущего ремонта. А подготовить дом к зиме, это что, не текущие, что ли, да?
Ну, конечно,
поменять все там клапана, поменять все значит, там всякие задвижки и так далее на крыше, в подвале. Это все текущий ремонт?
Давай я объясню аудитору. Значит, если вы не ослушаете, объясняю. Значит, они списывают на счет 008 и 0045, потому что это считается как счет при доверительном управлении. Но проблема заключается в том, что управляющая компания никогда не подписывает договор о доверительном управлении, потому что за это требуется ответственность. Поэтому они подписывают агентские договоры, которые называются просто управление, а они поэтому в бухучете не указывают. Поэтому идет воровство. Не только, слушайте, не только в жилищнике, это идет и во всех
вот
строительных компаниях.
Вот вам и говорят, а пусть они тогда хотя бы, ладно, дело не в том, после, что... а до
нет,
того.
Я вам объясню.
Нам поднимают тарифы.
До 2010 года была обязанность учитывать все это на балансе, на забалансовые счета. Сейчас это осталось только в ТСЖ и в ЖСК. Те, которые хотят каждую копейку учитывать, если ты затратил на миллион рублей на капремонт дом, значит, у тебя дом должен увеличить стоимость, себестоимость этого дома, и капитализация увеличивается. Естественно, никто не хочет это показывать.
И платежи должны упасть.
Конечно, поэтому для того, чтобы лучше украсть, это дело с 2010 года у нас убрали, поэтому обязаловки теперь для них нет, а они ссылаются на то, что у них в договорах управления это не обязано. Вот и все.
Саш, я бы не говорила такие слова. Украсть, освоить.
Потому что в результате нам тут приходит сообщение, мы же понимаем, что они воруют.
А слушайте...
Я не понимаю, что они воруют.
А они, может, не воруют.
Я не понимаю.
Просто у них нет обязанности
теперь. А нам из каждого утюга пишет Алла, рассказывает.
Да я сотни этих управляющих компаний проверила. Вы знаете, что там на 90% управляющих компаний не баланс? Знаете об этом? Там никогда прибыли в жизни не бывает. Вопрос, за что они работают, за зарплату они работают. Вообще прибыль в ЖКХ какая-то порочная история. Ее вообще надо упразднить, понимаете?
Ну, особенно учитывая, что вы только что сказали, упразднить то, чего и так нет.
Да, ее надо просто понять, а такое
надо убрать. Я вам кое-что объясню. Дело в том, что до 2010 года у нас было обязательное условие, что любая управляющая система, неважно, это коммерческая, некоммерческая, раньше у нас в Москве были, вы помните, такие ДЭЗы, государственные предприятия, они обязаны были учитывать на балансе. Но потом был специальный приказ 2010 года, тогда был не Минстрой, а назывался Минрегион развития Российской Федерации, который упразднил это, сказал убрать это. Для чего? Для того, чтобы приватизировать все предприятия ДЭЗы, а так как они при приватизации все это возьмут на баланс на себя, они должны заплатить налог на имущество. А кто же будет платить налог на имущество, если у тебя 10 тысяч домов? Поэтому решили это списать. Были уголовные дела, ФСБ занималась этим активно, а потом замяли. Вот и все.
Но опять люди продолжают. Вот жилищник сделал капитальный ремонт, жилищник не делает, насколько
он вообще делает.
Делает уже?
Делает,
хорошо,
да.
Короче говоря, плохо, некачественно, разного цвета, крыша протекает, акт приемки подписали без совета дома. Ну, значит, совет дома так работает?
Нет, послушайте.
Или как?
Значит, акт приемки могут подписать без совета дома, может подписать жилищная инспекция. Если подрядчик попросил, к жилищной инспекции обратился. В основном это бывает, когда собственники не подписывают акт сдачи приемки.
Они говорят, что качество плохие.
Ну, к примеру.
Да? Нет, не мотивировано. Вот не мотивировано, никак не мотивировано.
Или что собраться не могут.
Что плохо? Скажите, что плохо, мы исправим. Ответ – плохо все. Он говорит, ну, если плохо все, тогда мы вызываем жилищную инспекцию, она проводит инспекцию, либо подписывает, либо не подписывает наши работы. Все.
Понятно.
У меня подруга Людмила Романова, возле метро Дмитровская, шикарный дом такой сталинский, капремонт. И они вот так не подписывали. Потом, когда через жилищный инспектор, это Людмила, которая фотограф, которая никакого отношения к ЖКХ не имеет. Ее жители сказали, слушай, разберись. Она говорит, Саш, полгода разбиралась, выяснилось, 40 миллионов украли, заставили вернуть эти деньги, извинились перед всех. Те, кто неправильно делал, всех уволили. Акт подписали только через полгода.
Но для этого должна быть Людмила.
Должна быть такая Людмила. В каждом доме должна быть своя Людмила. Вот. В каждом доме.
Правильно, Вера.
А люди вам скажут, а почему? Мы
а
так
потому
за это платим.
Что вы собственники.
Я бы сказала, по кочану, понятно, да?
Но неудобно. Не, ну это вам надо, поэтому вы должны, конечно.
Кому надо? Это кроме собственников никому не надо. Потому что речь идет о ремонте. Капитальный ремонт делается за деньги собственников.
Вот.
Первое. Второе. Ремонтируется дом, в котором собственники имеют помещение свои, в собственности. Делается все это для собственников. Значит, незаинтересованных лиц в хорошем капитальном ремонте нет вокруг. Управа, ну, конечно, она заинтересована в том, чтобы хороший был капитальный ремонт. Фонд капитального ремонта, да, конечно, он заинтересован. Кто против хорошего капитального ремонта? Подрядчик, который не может заработать там, да, или там не может там. За подрядчиком нужен глаз да глаз, ребята. Он приходит в наш дом зарабатывать. он в этом доме жить не останется. Поэтому если в доме нет уполномоченного собственника, который понимает, что такое капитальный ремонт, и поверьте, что в каждом доме живет свой проектировщик, свой сметчик, свой бухгалтер, свой строитель всегда. Вот, и если нет вот этого звена, вот эти Людмилы там или, да, не объединяются между собой, дом пропал. Понятно, да? Уже ремонт закончен, подрядчик уже, значит, ушел, свернул строительный городок. Люди говорят, где наш капитальный ремонт?
А Людмила появится, когда все поймут, что они хотя бы должны собраться. Однажды.
Ну, да, да, да.
7373948. ЖКХ работают без прибыли за зарплату, 192. Мне смешно.
Ну, смейтесь. В таком случае посмейтесь.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Антон. Здрасте. Обладатель договора соцнайма жилья и построенного жилья. Угу. Вот, поэтому у меня два вопроса. Первый вопрос. Относительно недавно, там буквально в течение месяца, на одних из ресурсов, там на гарантии или на консультанте, видел законодательную инициативу по поводу того, что вот в этом приложении от госуслуг в дом все собрания собственников будут проводить, ну, то есть уведомления о собрании собственников будут приходить в эти приложения, ну, как связано с госуслугами. Вот ваше отношение к этому. А второй вопрос, что как обстоят дела с тем, что вот мне приходят платежки на дом, который новый, а там капитальный ремонт. И вторая там статья, которая у меня возникает вопросы, это рентабельность. То есть они включили в платежку там рентабельность. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое.
Вот и все, да. Прошу, коротко.
Ну, то, что касается госуслуги дом. Классное приложение. Классное. Я его проверила несколько раз на собственном доме. Управляющая компания реагирует на обращение через госуслуги дом моментально. Причем отчитывается как никогда. Прям личным письмом. Уважаемая Вера Михайловна, там мы сделали то-то, то-то, то-то.
Так и наш город тоже приложение понятно, работает, да. Вот так вот, все буквально по щелчку.
Все работает, все прекрасно. Поэтому никакие, значит, то, что собрания будут проводить через ГИС, да, или там через госуслуги, тоже нормально. Ребят, не собираемся, мы даже собраться негде, понимаете? В электрон, мы уходим все в цифру.
Да и в электронном вряд ли кто-то будет собираться.
Будут.
Хорошо, посмотрим. Будут. А нельзя Людмилу, но не Людмилу, а из Следственного комитета, чтобы она приходила какая-то. Или Бастрыкин, чтобы в каждом доме жил. Александр Толмачев.
В Следственном комитете не получается у них это делать, поэтому ФСБ на Лубянке, они создали специальное управление по особо крупным преступлениям, и там есть отдел по особо крупным преступлениям в сфере ЖКХ. Я вас уверяю, каждый месяц кое-какие люди неожиданно садятся за решетку. Об этом просто не орем, не кричим, не шумим. Там есть и чиновники, и бизнесмены. Действительно, миллиарды уходят, и их наказывают. Если мы говорим про систему электронки, в чем неудача, например, для города Москвы вот этой госуслуги? Так как у нас очень многие люди сдают квартиры, живут в недружественных странах, они с госуслугами не могут из Америки или из Европы выйти. Только в этом проблема.
И есть такой нюанс.
Да, есть такой нюанс. Но для этого, слушайте, ну отдайте доверенность другому человеку, и все, он будет голосовать здесь из России.
За такую рентабельность вы не ответили, пишет Елена.
На какой вопрос?
Ну, как наниматель, что в платежке появилась такая строка, вы говорите, что они все убыточные, у них там рентабельность заложена.
Слушайте, это бред, конечно. Это бред. Значит, вы вообще просматриваете решения собственников, за которые вам предлагает управляющая компания голосовать. Они вам могут там написать, что они повышают стоимость обслуживания в зависимости от инфляции без проведения общего собрания. Понимаете? И если вы это подпишете...
Балбесы, да, сами, балбесы.
Все, вы даже понять...
Вот вы это говорите, балбесы сами. А для чего тогда государство люди пишут?
А государство для трех вещей. Запомните, раз и навсегда, государство защищает нас от внешнего врага, защищает внутренний правопорядок, и третье, защищает сирот. Больше государства ни для чего не нужно. Три вещи, это философия права, это все основа была еще позаложена тысячелетия назад.
ЖКХ неубыточно, пишет Алексей, все там в масле отчеты подгоняются, все там прекрасно. Хорошо, ну ладно, я напомню, Вера Москвина говорила обратно. Два вопроса у нас было на голосовании. Во-первых, мы спросили нашу аудиторию, что вы думаете о предложении деприватизировать квартиры тех, кто не платит. Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного ответа. Как вы думаете, Александр Толмачев, какой самый популярный ответ?
Я считаю, что люди плевать, самый популярный, плевать хотел на это дело.
Но... Я считаю, что нет.
Ну, самый популярный сейчас не поддерживает такое предложение. 26% говорят, нет однозначного ответа, поддерживают только 14%. Ну и про массовую приватизацию жилья. 67% не считают, что это было ошибкой. 19% считают, 14% ответили так, я не знаю. Александр Толмачев, Вера Москвина, я благодарю вас, спасибо.